Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В Екатеринбургской студии Радио Свобода Татьяна Канахина. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Саудовской Аравии в последний день хаджа погибли 345 человек. Московские власти усилят охрану синагог. Рамзан Кадыров предлагает ввести в Чечне многоженство. В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день паломничества в Мекку, хаджа, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Давка произошла в долине Мина рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола, говорит один из пострадавших.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня, они были повсюду. Хвала Аллаху, кто-то наконец оттащил их, и, к счастью, моя сестра была рядом со мной.
Сказал участник паломничества, пострадавший в давке. Трагедии подобного рода происходят во время паломничества в Мекку каждый год. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане в четверг выступил свидетелем бывший президент Северной Осетии Александр Засохов. Он, в частности, сказал:
«Руководство республики неоднократно, регулярно в Москве, Ростове и во Владикавказе ставило вопросы о том, что есть реальная угроза террористических атак по всему периметру к востоку от нашей республики. К сожалению, наши многочисленные обращения не достигли цели».
По словам Засохова, боевики, напавшие на Беслан, проходили подготовку на территории Малакбекского района Ингушетии, поэтому ответственность за гибель людей должны нести и сотрудники местных правоохранительных органов. В результате захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство жертв – дети. Московские власти усилят охрану синагог и контроль за теми, кто в них ходит, заявил мэр российской столицы Юрий Лужков. В четверг главный раввин России Берл Лазар на встрече с начальником ГУВД Москвы Владимиром Прониным договорился о том, что около каждой синагоги будет дежурить дополнительный наряд милиции. В результате нападения 20-летнего москвича на прихожан синагоги на Большой Бронной улице в четверг были ранены 8 человек. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке Кабинета министров, принятое ею из-за недовольства соглашением о поставках российского газа.
Я подписал обращение к парламенту с требованием отменить неконституционное решение распустить правительство. Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией, который мы заключили в сентябре, потому что другая сторона нарушила фундаментальный принцип этого соглашения, в частности, в том, что касается сотрудничества по стабилизации положения в стране.
Ющенко также подчеркнул, что правительство будет работать до формирования нового кабинета министров после парламентских выборов 26 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Иран по-прежнему заинтересован в серьезных и конструктивных переговорах с Евросоюзом по ядерной проблеме, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В четверг вечером состоялся 40-минутный телефонный разговор Аннана с Али Лариджани, иранским официальным лицом, ответственным за переговоры. По словам Аннана, Лариджани сообщил ему, что Иран не отказывается от переговоров. Ранее в тот же день Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. На этой неделе Иран возобновил ядерные исследования, несмотря на протесты мирового сообщества. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована встреча Меркель с президентом Джорджем Бушем. Как заявила канцлер ФРГ, она намерена выразить обеспокоенность по поводу законности содержания заключенных в тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. В то же время, по данным из дипломатических источников, Меркель предложит американскому руководству более активную помощь Германии в урегулировании ситуации в Ираке, главным образом в гуманитарной сфере. Нынешнее правительство Германии, как и предыдущее, исключает возможность отправки в Ирак военнослужащих ФРГ. Нейрохирурги, оперировавшие премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, Феликс Уманский и Хосе Коэн, признали в интервью второму каналу израильского телевидения, что обширный инсульт у Шарона был спровоцирован препаратами, которые были назначены главе правительства после первого микроинсульта. Из Израиля передает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Феликс Уманский и Хосе Коэн пояснили, что назначенный главе правительства антикоагулянт препятствует сгущению крови и тем самым повышает риск кровоизлияния. Препарат Клаксем был назначен главе правительства, несмотря на то, что Шарон страдает болезнью периферических сосудов мозга. Однако врачи отказались признать назначение этого лекарства ошибочным. По словам Хосе Коэна, если бы препарат не был назначен, и у премьер-министра случился бы повторный инсульт, вызванный не кровоизлиянием, а закупоркой сосуда, обвиняли бы тоже врачи. Любое решение было рискованным. По словам нейрохирургов, действие препарата отрицательно сказалось и на результатах двух первых операций. И лишь в ходе третьей, когда свертываемость крови естественным путем пришла в норму, врачам удалось остановить кровоизлияние и стабилизировать состояние Ариэля Шарона. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, считает, что в республике следует вести многоженство. Выступая этой ночью в эфире радио «Эхо Москвы», Кадыров отметил, что из-за боевых действий в Чечне сейчас, по разным данным, число женщин превышает количество мужчин на 9-18%. По мнению Кадырова, для ведения многоженства, которое допускается исламскими обычаями, не обязательно менять законы. В личную жизнь мы не будем вмешиваться, сказал Рамзан Кадыров. Сам он женат, отец пятерых детей. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что власти лишили его возможности ездить за рубеж. В интервью белорусской редакции «Радио Свобода» Лебедько сообщил, что чиновники миграционной службы отказались поставить в его паспорте специальный штамп, без которого документ недействителен для зарубежных поездок. Хотя Конституционный суд Белоруссии признал несоответствующим основному закону существование штампов, аналогичным советским визам на выезд, они так и не были отменены по настоянию МВД. Напомню главные новости к этому часу. В Саудовской Аравии в последний день хаджа погибли 345 человек. Московские власти усилят охрану синагог. Рамзан Кадыров предлагает вести в Чечне многоженство.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. Краткий прогноз погоды на 13 января в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге будет пасмурно, снег, температура воздуха днем -5, -7 градусов. В Москве облачно, возможен небольшой дождь. Днем от -1 до +1. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, без осадков, температура воздуха около 0 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Более 40% россиян считают себя бедными. Таковы данные Росстата. Субъективный уровень бедности в России более чем в два раза превышает официальные показатели. Между тем, добровольцы выяснили, что сегодня наиболее нуждаются в помощи матери. Одиночки, а не пенсионеры или дети-инвалиды. Кому помогать и легко ли делать добро? Об этом поговорим через несколько минут. Сегодня гость екатеринбургской студии «Радио Свобода», руководитель некоммерческого добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басай. А пока к другим темам. С 1 января 2006 года в России вступила в силу переработанная и дополненная редакция правил дорожного движения. До конца января ГИБДД в Екатеринбурге не штрафует, а консультирует нарушителей новых норм. Автошколы учат курсантов распознавать новые знаки. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
На российских дорогах новые стандарты. Знаки теперь будут соответствовать нормам, принятым в Европе, и Конвенции ООН о дорожных знаках. 24 новых и 18 обновленных старых. В Екатеринбурге появятся только три из них – искусственная неровность, препятствие и направление поворота. Курсанты автошкол, чей выпуск приходится на ближайший месяц, пока учат экзаменационные билеты по-старому. Нет ни одного официального документа об изменениях. В чем будут заключаться новшества, пока не знают даже руководители автошкол. Предположениями делится директор курсов «Автолада» Георгий Коваленко.
Первый год будет водительское удостоверение, как я понял, выдаваться временно. А если в течение этого года не будут набраны штрафные баллы, то будет остаться водительское удостоверение постоянно. И, очевидно, анализ вот этих вот штрафных баллов выпускников школ и будет регулироваться вот как дальше с этими школами поступать.
Председатель Свердловского комитета по защите прав автолюбителей Георгий Бадин за рулем уже более 40 лет. Он считает, что школы не должны нести ответственность за своих выпускников. Итоговые экзамены принимает ГИБДД, и она же должна отвечать за качество водителей, которых выпускает на дорогу.
Лет 7 назад, опять же, с подачи ГИБДД была запрещена учебная езда с подготовленными водителями. Водители, дополнительно к тем 20-30 часам, которые они получали в автошколе, они наезжали еще по 100 и больше часов со своими родственниками, друзьями, знакомыми.
Среди уральских автомобилистов продолжается полемика по поводу возвращения системы начисления баллов за нарушение правил. Часть водителей волнует судьба иномарок с красными поворотными сигналами. По новым правилам эти фонари должны быть желтыми. Ведущего популярной в Екатеринбурге телепрограммы «Автоэлита» Александра Морозова, как молодого отца, к тому же беспокоит, где взять то самое удерживающее устройство, в котором его ребенок по новым правилам должен ездить в машине до 12 лет.
Дефицит детских сидений, которые люди почувствовали с покупкой нового автомобиля где-то в салоне, раскупили все. Их нет даже в обычных магазинах.
Некоторые изменения правил дорожного движения выучили уже и многие екатеринбургские пешеходы. Например, подростки знают, что пешему на дороге в темное время суток нужно иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметным для водителей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, нарушаете ли вы правила дорожного движения.
Конечно. Переходим дорогу на неположенном месте. Возможно, не дожидаешь зеленого света светофора. Возможно, вообще на красной. Нарушаем правила. Как таковые существуют, но их мало кто придерживается. Не только пешеходы, но и водители тоже. Ну, конечно, есть у нас такие участки дороги, где просто необходимо соблюдать правила дорожного движения во избежание несчастных случаев и так далее. А есть такие участки дорог, где, в общем-то, оно не имеет значения, какой свет светофора горит, или есть или нет зебра. Тоже не думаешь, нарушаешь или не нарушаешь, просто посмотрел, безопасно и вперед. Раньше, я помню, инспектора ГАИ дежурили. И даже было как-то раз, меня штрафовали за то, что я переходила дорогу на красный сигнал светофора. А сейчас вообще это никому не надо.
Нет, не нарушаю. У меня отец в милиции работает, вот он меня так воспитал. Говорил, соблюдай правила дорожного движения, и все. Друзьям говорю, подождать лучше немножко. Пусть загорится зеленый свет.
Я только пешеход, поэтому хожу только на зеленый. На красный не перебегаю, в неположенном месте, возможно, перехожу дорогу. Опасаюсь за себя, конечно. Я просто попадала под машину, и поэтому очень аккуратно. Возможно. После этого случая стала более внимательна.
Стараюсь не нарушать. К сожалению, не всегда. Бывает, превышаю скорость. В основном вот такие вот нарушения, не грубые. На красный свет не выезжаю, пешеходов пропускаю. Дело в том, что знаки информационные на трассах проставлены на все случаи жизни, включая гололед и так далее. Их же зимой не меняют. И если ехать, например, зимой в гололед, то можно ехать еще медленнее, потому что в противном случае можно создать аварийную ситуацию на дороге. И если ехать летом по сухой дороге, то можно ехать существенно быстрее. Это не будет влиять на безопасность других участников движения. И тем не менее ГАИ в этом случае вас будет штрафовать за то, что вы нарушаете такие правила.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, нарушаете ли вы правила дорожного движения. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Павел Константиновский с обзором «Уральских газет». Павел, доброе утро.
Доброе утро. Прошел год со смерти в камере екатеринбургского СИЗО. Уралмашевского лидера Александра Хабарова напоминает «Коммерсант Урал». Погибшего считали руководителем крупнейшей на Урале преступной группировки. За год в Свердловской области сменилось два прокурора. Один заводил уголовное дело по статье убийства, другой, уверенный в самоубийстве, прекращал. И вот сейчас заместитель генпрокурора России в Уральском федеральном округе Юрий Золотов заявил, что убедительных доказательств самоубийства он не обнаружил и намерен провести дополнительное расследование. Прошел год, а прокурорские работники все никак не могут успокоиться и сделать хоть какой-то вывод, сетует «Коммерсант». В этом году в Свердловской областной думе станет больше депутатов, членов партии «Единая Россия», прогнозирует еженедельник «АИФ Урал». По данным соцопроса, который публикует издание, за партийцев готовы проголосовать почти 40% избирателей. Помогать на выборах партии власти будут чиновники всех уровней. К ним присоединятся врачи, военные, учителя, милиция и заключенные. Они под давлением администрации обычно голосуют за единороссов. Отношение к оппозиции у властей в последнее время было однозначным, утверждает автор статьи Светлана Евдокимова.
Если проводит какой-то митинг «Единая Россия», да, то тут все чиновники помогают. Если это «Яблоко» или «Партия пенсионеров», то тут почему-то очень часто там не согласовывают день проведения акции.
В прошлом году планировалась передача на баланс Екатеринбурга 44 общежитий. Фактически передано 13. Почему? Ответ в уральской вкладке «Российской газеты». Большинство общежитий находится на балансе предприятий, которые не спешат расставаться с квадратными метрами. Газета винит и Министерство по управлению управлению госимуществом, которое, видимо, в своих интересах когда-то увлекалось передачей организациям общежитий. В итоге многие их обитатели сейчас лишены возможности приватизировать жилье. Из 24 новых дорожных знаков в Екатеринбурге появится только 3. Искусственная неровность, препятствие и направление поворота. Об этом сообщает «Вечерний Екатеринбург». На следующей полосе издание рапортует о том, что проблема благоустройства дорог в городе становится все менее острой. В прошлом году появилось несколько новых развязок. Отремонтировано 750 тысяч квадратных метров дорог. А в этом году мэрия Екатеринбурга планирует потратить на ремонт, строительство магистралей около 1 000 000 000 рублей, пишет «Вечерка». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7.15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа, по последним данным, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане выступил свидетелем экс-президент Северной Осетии Александр Дзасухов. Главный секретарь Совета Европы Терри Дэвис выразил возмущение нападением на синагогу, совершенным в Москве в среду. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована ее встреча с президентом Джорджем Бушем. Всемирная организация здравоохранения призвала выделить 1,5 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом. Состояние Ариэля Шарона понемногу улучшается, но он не придет в себя еще день или два, сказали в четверг врачи Иерусалимской клиники, где находится премьер-министр Израиля. Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, считает, что в республике следует ввести многоженство. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 13 января 28 рублей 40 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 48 копеек за 1 евро. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема программы — строительство доступного жилья объявлено в России одной из 4 приоритетных национальных программ наряду со здравоохранением, образованием и сельским хозяйством. В чем проявляется и где заканчивается помощь государства в приобретении квартиры? Об этом сегодня в программе «Время и мир». Журнал выйдет 13 января в 10 утра по московскому времени после выпуска новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». По официальным данным, в Екатеринбурге 24 тысячи матерей. Одиночек воспитывают 28 тысяч детей. Именно на них добровольцы движения «Дорогами добра» решили сосредоточить свое внимание в этом году. Один из главных выводов, который сделали волонтеры за годы работы, — помогать надо тем, кто сам может кому-то помочь. Матери-одиночки чаще, чем кто-либо, оправдывают такой подход. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Кормить, одевать, лечить и развлекать ребенка его мама-одиночка должна на 160 рублей в месяц. Это пособие, которое назначило государство. В конце минувшего года депутаты Свердловской областной думы решали, как лучше потратить профицит бюджета. Матерям-одиночкам деньги решили не давать, рассказывает журналистка Ольга Чубанова.
Наши депутаты посчитали, что матери-одиночки, большинство из них относятся к неблагополучной социальной категории, соответственно, являются пьяницами и так далее и тому подобное. И эти деньги просто-напросто пропьют.
Дочке Ольги скоро исполнится 11 месяцев. Папы в семье нет. К моменту рождения Арины ее мама не была устроена на постоянную работу. Поэтому оформить декретное пособие она не смогла и вышла на службу, когда дочери было полгода. Сбережения начали подходить к концу. И Ольге еще повезло. В центре занятости обычная женщина находит работу в среднем за 3,5 месяца. А одинокая мама ищет на месяц дольше. В том числе и работу мамы-одиночки могут найти на сайте «Екомама», где общаются мамы и папы Екатеринбурга. Также посетители могут узнать, во сколько ребенок должен начинать ходить, как приготовить вкусное печенье и что было в последней серии любимого сериала. Постоянная акция «Сбор денег, игрушек и лекарств для детей-отказников», рассказывает волонтер Ольга, которая за смерти мужа тоже успела побывать матерью-одиночкой.
В каждой больнице есть палаты, специально отведенные для таких детишек. Когда видишь, что к ним практически никто не подходит, просто потому что нет времени, они практически лежат целыми днями одни. Сердце дрогнет у любого человека.
Одна из часто обсуждаемых тем на Якомаме – эмиграция. Советами уже воспользовалась мама 6-летней Юли Ирина. Вышла замуж, живет в Новой Зеландии. В России она не видела никакой помощи ни от государства, ни от отца дочки.
Льготами никакими я не пользуюсь. Единственное, что такая вот у меня льгота – это отсутствие нахлебника в виде мужа. Вообще в нашей стране очень трудно поднять ребенка. Нереально даже элементарно вот молока просто на месяц купить на такую сумму. Вот ладно, у меня девочка, возмущает, когда государство не помнит о мальчике, но зато 18 лет, когда ему исполняется, сразу вспоминают и начинают пацанов забирать, хотя до этого он был никому не нужен.
По словам социальных работников, нередки случаи, когда по-настоящему нуждающаяся одинокая мама справляется своими силами, а другая, которая является одинокой только на бумаге или просто сама хорошо зарабатывает, приезжает за помощью в управление социальной защиты на иномарке. Поэтому специалисты надеются, что в России появится система дифференцированного подхода к пособиям. Одним семьям тогда платили бы больше, а другие обошлись бы без помощи. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» – руководитель некоммерческого добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басай. Валерий, доброе утро.
Доброе утро.
Валерий, как прозвучало в репортаже моей коллеги Ирины Мурашовой, наиболее нуждаются сегодня в помощи матери-одиночки, а пенсионеры?
Ну вот, я знаете, что хочу сказать? Все-таки на самом деле, вот мы работаем уже более 5 лет на этом рынке, да, добровольчества. Мы работали с разными категориями граждан. И вот единственная категория, с которой мы столкнулись, которая на самом деле не защищена ни по какой статье, это только матери-одиночки. Вот посмотрите, у пенсионеров, да, это я считаю, что это, конечно, нуждающиеся люди, ни в коем случае не думаю о том, что это достаточные, обеспеченные люди. Но матери-одиночки, у них нет вообще никакого дохода. Вот представьте, она родила ребенка, и мужа нет. Это вот в лучшем случае, когда есть муж, который зарабатывает деньги, да. А если женщина родила одна ребенка, или он ушел, ну, это товарищ, которого называла, считала она до этого мужем, да, то фактически получается, человек остается один с 160 рублями. Это невозможно даже представить, как она будет ребенка содержать. Мне однажды на улице подошла мама и спросила, она узнала, что я работаю еще, кроме прочего, в соцзащите, я начальник отдела семьи и детства. Она сказала: «Скажи, ответьте вот мне, как чиновник, каким образом я могу двух детей, у нее двое детей, содержать двоих детей и при этом еще не работать?» Я ничего не смог ей ответить.
Как отличить нуждающуюся мать-одиночку от ненуждающейся, которая к вам приходит, если у нее действительно, может быть, есть иномарка и богатые спонсоры?
Тань, вы знаете, это совершенно элементарно. Это так, как делается во всех цивилизованных странах. Это так называемый соцзащита, в принципе, может спокойно сделать. Это комиссия, люди выходят в адрес и, в принципе, сами фиксируют, как живет мама, как живет семья и так далее. То есть это все видно, это наглядно все видно. Это утаить невозможно.
Матери-одиночки остро нуждаются в помощи, а дети-инвалиды, сироты, беспризорники?
Ну, конечно, нет. Я хочу сказать о том, что нуждающихся категорий много. Я просто говорю о том, что это в первую очередь. Вот смотрите, я понимаю, что мое, наверное, сейчас выступление неоднозначное, да? Но вот смотрите, дети-инвалиды, да, все-таки находятся хоть под какой-то, я подчеркну, хоть под какой-то опекой государства. Я не говорю, что она достаточная или даже нормальная, но хоть какие-то элементарные льготы, какая-то защита прав этих людей все равно существует.
Хотя бы формально вы имеете
в
виду.
Ну да, хоть что то есть, то есть, по крайней мере, есть какие-то лекарства, которые они могут получить, есть службы, которыми занимаются. Вот я просто был в шоке, я тут услышал, что матери-одиночки были отнесены к категории граждан, которые там социальной категории граждан наравне с алкоголиками там и так далее. Но это же кошмар какой-то. Ну, то есть, ну, разве так можно подходить к людям?
Я приглашаю слушателей присоединиться к нашей беседе. Согласны ли вы пополнить ряды добровольцев? Был ли у вас подобный опыт? Или морально вы не готовы стать волонтером? Нам интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Кроме того, напомню, что у нас работают пейджеры. В Москве можно звонить 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22, абонент «Радио Свобода». А мы вернемся к разговору. Валерий, легко ли сегодня делать в России добро?
Я бы сказал не то, что нелегко, с другой стороны, даже немножко опасно. А вот сейчас я уже, ну, и долго на этом рынке, я уже 10 лет занимаюсь добровольческой работой, то есть только официальная организация наша существует в городе Екатеринбурге, Свердловской области, 5 лет. Вот.
Опасно-то в чем?
Опасно, вот объясню в чем. Опасно в том, что, знаете, разные культуры. Вот добровольчество на Западе, добровольчество особенно в Америке, надо себе иметь в виду, да, это протестантское добровольчество. И принцип следующий, вот как они формировались на Западе, да, вот эти организации, почему вообще само добровольчество пришло к нам оттуда. Вот понимаете, вот дух протестантизма заключается в следующем. Чем больше я работаю, да, тем больше Бог меня любит. Чем больше Бог меня любит, тем больше Он мне дает. А первое мое желание – это быть богатым и независимым. Поэтому у них на Западе, допустим, это особенно в Америке, в протестантской стране, да, у них достаток – это показатель твоей любви, как ни странно, к Богу. И поэтому большинство населения тянется к достатку, как к проявлению Божьей благодати. Для нашей страны это просто даже кошмарное понимание самой Божьей благодати, да? И у нас все наоборот. У нас наоборот. То есть считается, что чем более нищий, чем более бедный человек, тем он ближе к Богу находится. И вы не представляете, если на Западе армия просящих, она уменьшается, в принципе, ну, держится в пределах какого-то процента, 3-5%, да, это те люди, которые считают, что им все обязаны чем-то, да, то у нас этот процент где-то около 40-50%. И чем больше им помогают, это вот мои личные наблюдения, да, тем больше люди просят, тем больше люди требуют. И, ну, правильно, вот как в поговорке, добра добра не ищут, чем больше делаешь, не делай добра, не получишь зла. Мы за свою деятельность сталкивались с такими случаями,
но продолжаем сталкиваться. Но часто садятся на шею.
Да, конечно, да не то, что садятся на шею, они просто считают. Они просто приходят и требуют, говорят, вот вы добровольческая организация, вы благотворительная организация, вот и помогаете мне, вот и защищаете меня.
А чего просят обычно?
Чего просят? Ой, про секрет вам скажу. Денег просят. Да, вот просто просят денег, приходят.
То есть
просто
не поесть, не одеться, не устроиться на работу.
Да, ой, там вы не представляете, чего. Меня однажды попросили, мы акцию проводили. То есть у нас была акция 3 года назад. Мы мыли подъезды, то есть мы хотели стимулировать людей к уборке своих собственных территорий, где они проживают.
Примером своим.
Да, и мы одели маски поросят, вышли. У нас очень оригинальная организация. Мы не чужды пиару. То есть мы одели маски поросят, взяли тряпки, вышли в подъезд, стали его мыть, а параллельно нескольких СМИ города вышла информация о том, что вот мы моем подъезды, тем самым призывая людей откликнуться вот на нашу такую просьбу и поддержать нас, убрать в своих подъездах. Таня, вы не представляете, что были. Нам оборвали телефоны с предложением помыть у них в подъездах, то есть не чтобы они вышли в своих подъездах, убрались, да, а чтобы мы у них, то есть они готовы, извините меня, ходить в своих подъездах, да, по-настоящему в туалет, а потом нам позвонить, чтобы мы убрали. Но это даже не все. Нам позвонило несколько семей, с коммунальных семей, подчеркиваю, с предложением убраться у них в туалете, так как у них там. И причем, я думал, смеются надо мной, аргументируют. У нас здесь 10 семей проживают, но там что-то какое-то типа как общежитие. Они там живут все вместе, общий коридор, общий туалет. И у них некому убрать. Представляете, 10 семей – это 10 женщин. Я подчеркиваю, 10 женщин. И вот одна из них позвонила и просто аргументировала: у нас 10 семей, у нас такое количество народа, не могли бы вы нам прийти, убрать в туалете, надо почистить, помыть и желательно поменять плиточку.
Валерий, все-таки большинство граждан, которых вы вовлекаете в процесс добрых дел, они объективно реагируют?
А это я не понимаю, что такое большинство. Я понимаю те люди, которые к нам приходят. Я не знаю, большинство их или нет. Вот те, кто приходит к нам помогать, да, становятся добровольцами, да, это я считаю, как бы, вот, скорее всего, их можно назвать гражданами. То есть это и есть граждане страны. А вот есть люди, которые существуют в стране. Это другие люди. То есть я не знаю, где, как, каким образом они появились на свет, но, скорее всего, как-то в роддоме все-таки их родили, да? Но я не знаю, где они жили и такими воспитывались. Потому что, вот, если, знаете, вот если привести пример, да, вот Советский Союз, да, много плохого говорят, и не все однозначно. Но как-то в людях воспитывалась, во-первых, любовь к родине, ответственность и гражданская позиция. И вот этим людям было. И вот мы сейчас, пенсионеры к нам приходят, даже пенсионеры, у нас самому пожилому волонтеру сейчас около 80 лет. Вот. И вот эти люди, они до сих пор живут с такой четко проявленной гражданской позицией, говорящей о том, что все-таки надо заботиться и помогать тем, кому плохо, кому тяжело. И появляется какая-то, знаете, прослойка. Вот именно каких-то вот это люди, которые вот средних лет, это вот сейчас молодые пенсионеры первые, вот те люди, которым ничего не надо. То есть вот они думают только о собственном благосостоянии. Это те люди, когда Советский Союз рассыпался, им где-то было около 30-35 лет. То есть они были в таком зрелом возрасте уже, состоявшиеся граждане. И вот что-то произошло с ними. Я хочу, знаете, о чем сказать вот, вот этом большинстве? Вот мы очень долго, много работаем на улицах, и я вот к чему я пришел, к моему убеждению. Вы знаете, какая самая категория, откликающаяся на добро? Не представляете, это молодежь.
Продолжим разговор через несколько минут. Напомню слушателям Радио Свобода, работает телефон прямого эфира. Согласны ли вы пополнить ряды добровольцев или морально вы не готовы стать волонтером? Звоните 8 800 222 12. А сейчас анонс вашему вниманию. Сегодня в 16 часов по московскому времени после выпуска новостей на Радио Свобода ток-шоу «Время гостей» ведущий Владимир Бабурин. В пятницу 13-го в студии программы зампредседателя Госдумы России, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин. Он предложил вернуть России юлианский календарь, чтобы праздновать Рождество перед Новым годом. Время гостей на Радио Свобода 13 января в 16 часов по московскому времени после новостей. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра, говорит Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа в Мекку, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Московские власти усилят охрану синагог и контроль за теми, кто в них ходит, заявил мэр российской столицы Юрий Лужков. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане выступил свидетелем экс-президент Северной Осетии Александр Засохов. Он сообщил, что руководство республики неоднократно предупреждало федеральные власти о террористической угрозе, исходящей с территории соседней Ингушетии. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована встреча Меркель с президентом Джорджем Бушем. Иран по-прежнему заинтересован в серьезных и конструктивных переговорах с Евросоюзом по ядерной проблеме, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В четверг состоялся телефонный разговор Аннана с Али Лариджани, иранским официальным лицом, ответственным за переговоры. Состояние Ариэля Шарона понемногу улучшается, но он еще не придет в себя день или два, сообщили в четверг врачи Иерусалимской клиники, в которой находится премьер-министр Израиля, перенесший тяжелый инсульт. В Испании арестован гражданин Марокко, который, как полагают, возглавлял местную группировку, связанную с Аль-Каидой. Полицейские подозревают, что эта группа рекрутировала исламских боевиков для отправки в Ирак. Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, считает, что в республике следует вести многоженство. Выступая в эфире «Эхо Москвы», Кадыров отметил, что из-за боевых действий в Чечне, по разным данным, число женщин превышает количество мужчин на 9-18%.
Краткий прогноз погоды на 13 января в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге будет пасмурно, снег, температура воздуха днем минус 5-7 градусов. В Москве облачно, возможен небольшой дождь, днем от минус 1 до плюс 1. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, без осадков, температура около 0. Далее екатеринбургские новости, с ними вас познакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. В Екатеринбургской синагоге в связи с последними событиями в Москве усилена охрана. Для всех ее работников был проведен инструктаж. Все посетители проходят через металлодетектор, работает видеонаблюдение. Усилен и личный состав охраны. УВД Екатеринбурга намерено проводить консультации по организации охраны общественного порядка с представителями еврейской общины. Напомню, в среду вечером в здание Московской синагоги ворвался 20-летний Александр Копцев и стал наносить прихожанам удары ножом. Были ранены 8 человек, в том числе трое иностранцев. Солдат-срочник из Свердловской области с обморожением и серьезными травмами доставлен в больницу Челябинска. У призывника зафиксирована гангрена обеих ног, половых органов и многочисленные переломы. Одну ногу медикам пришлось ампутировать. Сейчас военнослужащий находится в реанимации. По предположению медиков, в воинской части имели место неуставные отношения, и травмы, полученные солдатом, результат издевательств. В военной прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа от комментариев отказались. Работники прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга уничтожили в печи одного из заводов города более 14 тысяч контрафактных видеокассет, незаконно изготовленных индивидуальным предпринимателем с целью дальнейшей продажи. Сам коммерсант ранее был осужден по статье о нарушении авторских и смежных прав к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Аппаратура, использовавшаяся при изготовлении пиратской продукции, конфискована в доход государства. В Екатеринбурге прекратило работу социальное такси, занимавшееся перевозкой инвалидов-колясочников. Причиной этому стало отсутствие финансирования. До 1 января 2006 года социальное такси находилось в ведении муниципалитета и финансировалось из городского бюджета. С начала года, в соответствии с муниципальной реформой, службу передали на баланс области. Однако в расходных статьях регионального бюджета средства на осуществление деятельности этой социальной организации не предусмотрены. На волнах радио «Свобода» вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Более 40% россиян считают себя бедными. Таковы данные Росстата. Субъективный уровень бедности в России более чем в 2 раза превышает официальные показатели. Между тем, добровольцы выяснили, что сегодня наиболее остро нуждаются в помощи матери-одиночки, а не пенсионеры или, скажем, дети-инвалиды. Кому помогать и легко ли сегодня делать в России добро? Об этом говорим с нашим гостем, руководителем некоммерческой добровольческой организации «Дорогами добра» Валерием Басаем. У нас есть телефон. Телефонный звонок, который поступил по номеру 8 800 222-12. Напомню вопрос к слушателям. Согласны ли вы пополнить ряды добровольцев? Был ли у вас подобный опыт или морально вы не готовы стать волонтером? Доброе утро. Вы в прямом эфире. Представьтесь.
Меня зовут Лида.
Очень приятно. Готовы ли вы быть добровольцем?
Я прослушала вот выступление вашего. С одной частью как бы я согласна, а с другой частью не очень согласна. И в моей жизни были такие, как говорится, случаи, что я там помогаю и всегда как могу помогаю. Но все дело в том, что у нас постановка государственная вопроса такова, что это вот это изживенчество, как он называет, оно это делает наши чиновники. Понимаете, это так нас поставлено. Вот я хочу сказать, вот я из Москвы, и тут ближайшее Подмосковье, идет огромная жилая стройка. Она не для москвичей и не для нормальных людей. Все, что делается и строится, это собирают бандитов со всей СССР бывшей. Только у них есть деньги. Я работаю, мне 70 лет, я не прекращаю работать. Где только можно. Я на квартиру никогда не заработаю. Хотя я работаю уже, не знаю, уже 50 лет, наверное. Так я что хочу сказать? Они создают такой анклав, который неуправляемый уже, понимаете?
Валерий, к вопросу о чиновниках, тему, которую подняла радиослушательница, как у вас складываются отношения добровольцы-чиновники?
Ну, скажем так, смотря в каких вопросах. Не все, конечно, однозначно. Вот. Чиновник – это вообще, вот особенно российский чиновник.
Ну,
да?
Вы тоже отчасти чиновник.
Да, я сам чиновник, и мне очень часто попадает за мою деятельность, могу честно сказать. И вообще, сами чиновники не очень однозначно относятся к моей работе, потому что, ну, во-первых, мне с ними легко работать, потому что я изнутри. Да, я изнутри знаю эту систему. А с другой стороны, и я не паникую. То есть, вот вы знаете, самая опасная вещь – это работа с чиновником, начать паниковать, потому что ведь они кажутся непредсказуемыми с одной стороны, с другой стороны, очень странное поведение, да, вот вчера он тебя поддержал, подписал тебе письмо, на завтра он выходит в эфир и полностью отрекается от всего, что было, и причем он тебя еще обвиняет в том, что ты занимаешься там неизвестно чем, и что он никогда это не поддерживал, никогда этого не видел.
Валерий, ну чаще помогают или препятствуют деятельности?
Тань, вы знаете, ну как сказать, чиновник, я вот по моей
скажите,
точке зрения...
Скажите, как есть.
Хорошо, скажу, как есть. Чиновник должен работать и четко выполнять свои, как бы, должностные обязанности, поэтому если наша деятельность пересекается, да, в каком-то едином направлении одном, да, тогда они помогают. Если эта деятельность не пересекается, хорошо бы, чтобы они не мешали.
Вот, ну,
если попадается умный чиновник, он не мешает. Если глупый, он начинает там запрещать. Ну, к примеру, приведу пример. В городе Екатеринбурге осенью этого года мы проводили акцию по сбору средств для организации питания в комнате милиции на станции Свердловска на железнодорожной станции Свердловск, да, вот, туда доставляются дети, которые задерживаются на железнодорожном транспорте. Это дети от 5, ну, маленькие, там, от 5 до 15 лет. То есть это те дети, которые ушли из дома по каким-то причинам. Вот, страшная, конечно, картина. Мы за 4 года там всего насмотрелись. Но нам необходимы были средства, чтобы организовать питание. Это лапша быстрого приготовления, чай, сахар, печенье и так далее. Обратились в магазины к коммерсантам. Коммерсанты отказали все до единого. Вот мы обзвонили более 200 магазинов города. Я вам официально могу в эфире заявить, что все магазины, в которые мы звонили, и у меня и список их есть, вот, все до одного отказались.
Аргументы.
Директора. Аргументы. Пускай этим занимается государство. В принципе, такой аргумент. И мы тогда вышли на улицу и стали... Мы купили сухарей, вот все, что у нас было, деньги сами, собственно, и собрали. Купили сухарей, там, около 5 или 6 килограммов. Раздали нашим волонтерам. И выходили на улицу гражданам, попросили их купить этот сухарик. Там за 5-10 рублей. У нас их покупали люди с удовольствием. Мы за полчаса собрали 800 рублей. В общем, мы работали час, насобирали около 1500 рублей. Этой суммы достаточно, чтобы детей подкармливать на вокзале тех, представляете, они там голодные, многие появляются, в течение 1,5-2 месяцев.
А что у вас?
Так вот, с чиновниками. Так вот, когда мы эту акцию анонсировали, нас чиновники, в принципе, поддержали. То есть, когда мы обращались там за разрешением о проведении акции и так далее и тому подобное. Потом что-то случилось, на второй день кто-то пустил слух, что мы там неизвестно, что мы там будем продавать от имени то ли администрации городской, то ли областной будем продавать.
Сухари.
Это все, да, сухари, что это за, как бы, за инициатива, что это совместная, чуть ли не совместная инициатива чиновников и наша. И началась такая паника. Нам позвонили из города, нам позвонили из области, нам стали звонить из района. Из всех структур стали звонить.
А чего говорят-то?
Целью прекратите вашу акцию. Что это за такое? Почему это вы будете там продавать какие-то сухари, да еще тут мы все в этом участвуем.
А вы?
Ну, и меня в конце концов позвонили из городской милиции. А вот, да, начальник милиции позвонил, стал со мной разговаривать, сказал о том, что они задержат наших волонтеров. И вот тогда я психанул, говорю, знаете что? Вот уже, говорю, достали. Вот давайте, у меня школьники и студенты. Это детям от 14, ребята, от 14 до, ну, в принципе, 25 лет. Вот вы давайте, вот мы придем, они придут с целью накормить детей, а вы давайте вызываете подразделения, танки еще на улице выведете, и вы будете их просто, вот, а еще там же журналисты мы приглашали, придут журналисты, и вы будете при них, прямо при средствах массовой информации, будете заламывать им руки, затаскивать их в машину, только потому, что с вашей точки зрения эта акция незаконна, что мы не имеем права, у нас нет права собирать на улице деньги, да, в то время, когда у нас куча сектантов в стране, которые собирают на улице деньги, у нас куча мошенников, которые этим занимаются, им всем это официально разрешено, у них у всех есть официальные бумаги, они никого не кормят, ни собак, ни детей, занимаются лично собственным благосостоянием. Мы учим детей, мы учим заботиться, мы учим помогать и даем такие средства и способы, при которых можно реально оказывать людям помощь. Да?
Чем конфликт-то закончился?
Закончился чем? А он, когда меня выслушал, он такой говорит, ну да, наверное, это будет очень некрасиво выглядеть. Вот, и он, и они все, они просто, милиция выехала, они нас не трогали, но они переписали все мои паспортные данные, моего руководителя там и тому подобное. Вот, и, в принципе, просто наблюдали со стороны за нами, побоялись подойти.
А сами сухари не покупали?
Милиционеры?
Да.
Нет, они стеснялись, потому что там было очень много средств массовой информации, там все городские каналы приехали. Вот. И, конечно, мне даже акт пришлось, представляете, Таня, я подписывал акт, мы в эфире при телекомп... Вот, каналы снимали, я пересчитывал деньги лично, мы громко объявляли сумму, записывали ее в акт, потом мы шли в магазин, покупали тут же продукты с телеканалами и тут же передавали это в комнату милиции, потому что чиновники были в панике от того, что мы собираем на улице деньги.
У нас есть телефонный звонок, который поступил по номеру 8 800 222 12. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро. Я вот из Москвы звоню и согласна с вашим собеседником, что при советской власти мало того, что вот старики, так им как-то даже и стыдно выглядеть бедными, и вот эта благотворительность, она как-то и унижала их, потому что все-таки была какая-то гордость. Но именно он прав, что воспитывается, понимаете, вот поколение должно быть воспитано как-то, а сейчас, мне кажется, какое-то контрвоспитание. Поэтому у меня к нему вопрос, вообще вот как он смотрит на церкви, там связан ли он и занимается ли церковь благотворительностью, потому что
Ведь у нас вот реклама вся, она не только благотворительности не учит, она просто вот учит, например, воровство. Вот у нас сколько раз тут повторяли, первый кадет курса спер у генерала бутылку пива.
Согласны ли вы сами стать добровольцем?
Добровольцем в помощи?
Да-да-да.
Ну, в общем-то, как говорится, посильно, безусловно. Я уж просто человек очень пожилой, а так... То есть мы так, знаете, вот мы все, которые пострадали от перестройки, мы как-то друг друга поддерживаем.
Валерий, с какими организациями, в частности, церквями вы сотрудничаете?
Очень хороший вопрос. Ну, скажем так, если говорить о религиозных организациях, то в первую очередь, конечно, мы сотрудничаем с православной церковью. Во-первых, ну, у нас просто очень хорошие дружеские отношения с православной церковью. И мы в этом году заключаем соглашение по обучению волонтеров уже в нашем социальном отделе в Екатеринбургской епархии.
А с кем, кроме священнослужителей, вы сотрудничаете?
Если говорить церковных организаций, то больше нет.
Не церковных, а в принципе из организаций общественных.
Ну, допустим, ну не знаю, есть много организаций.
Красный Крест.
Нет, не сотрудничаем. Международная организация, деньги они собирают на Западе, там люди хорошо подают, вот, и здесь просто как бы обеспечивают свои интересы. Вот, ну, благотворительные интересы, конечно, имею в виду. Вот, а здесь, в принципе, это добрая воля, то есть наши региональные организации. Вот.
То есть коллеги.
Коллеги, да, то есть это те люди, которые на нашем поле работают.
В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Напомню, сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» руководитель некоммерческого добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басай. Продолжим разговор через несколько минут, а сейчас главное событие на этот час.
«Радио Свобода. Новости».
В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа, по последним данным, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане выступил президент, свидетелем экс-президент Северной Осетии Александр Дзасухов. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Соединенные Штаты. Запланирована ее встреча с президентом Джорджем Бушем. Иран по-прежнему заинтересован в серьезных и конструктивных переговорах с Евросоюзом по ядерной проблеме. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Всемирная организация здравоохранения призвала выделить 1,5 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Токио под эгидой ВОЗ проходит международная конференция по этой проблеме. В городе Дженин на западном берегу Иордана в ходе операции израильских войск погибли по меньшей мере 2 палестинца. Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, считает, что в республике необходимо ввести многоженство. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центробанком, с 13 января 28 рублей 40 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 48 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» руководитель некоммерческого добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басай. Есть вопрос к радиослушателям. Согласны ли вы пополнить ряды добровольцев? Был ли у вас подобный опыт или морально вы не готовы стать волонтером? И звонок у нас есть. Он поступил по номеру прямого эфира 8 800 222-12. Доброе утро.
Здравствуйте, уважаемые сограждане. Это Лидия Ивановна из Москвы. У меня мнение и потом вопрос гостю. Население состоит не только из матерей-одиночек, а из многократно большего количества обнищавших граждан. А потому надо не подменять проведение социальной политики для всего народа отдельными программами для матерей-одиночек, сирот, пенсионеров и других, а вести единую национальную политику, направленную на повышение благосостояния народа и укрепление суверенного государственного строя России. Потому категорически отказаться от поддержки крупной частной собственности и ее владельцев, буржуазии. И вопрос, не считаете ли вы, что разговор о волонтерстве возникает тогда, когда власть проводит политику не в интересах суверенного российского государства, а ее народа, а только поддерживает интересы крупных частных собственников?
Валерий, вопрос к вам.
Лидия Ивановна, большое спасибо за вопрос. Отвечу откровенно, да, считаю, что государство так поступает, в том числе потому, что ему выгодно какие-то проблемы перекладывать на плечи других людей. К сожалению, лично я не могу ничего сделать, чтобы изменить государственную политику, кроме того, что делает наша организация. То есть мы конкретно сами своими руками помогаем другим людям. И важное, вот я знаете, что хочу и вам сказать, и тем, кто слушает нас, что все-таки важно сейчас не потерять то поколение, которое подрастает. Вот у нас очень много молодежи в организации, у нас более 100 человек, поверьте, это для действующей организации, которая существует не на бумаге, а живет, ну, грубо говоря, на улице, то есть своими ногами выходит на улицу, это огромная организация. То есть...
Валерий, все-таки, как вы считаете, в России начала хотя бы формироваться некая национальная стратегия благотворительности, добровольчества, или об этом говорит даже? Же рано.
Нет, ну, стратегия, конечно, не начала даже, она даже не думает сформироваться.
Даже зачатков нет.
Конечно, Тань, ну как так может быть? Национальной идеи нет, у нас все идут в разные стороны. Я понимаю людей...
Борьба с бедностью, вас перебью, поставлена в одну из приоритетных задач президентом Путиным.
Ну, знаете, я лично с президентом Путиным не знаком, а то, что он там ставит задачи нашим чиновникам, я об этом слышал. Другое дело, что результатов-то пока я вижу мало, честно, как любой другой гражданин. Единственное, вот я, вы знаете, в чем различие между людьми, да? Многие говорят, но немногие делают. Вот я делаю и позволяю себе по этому поводу говорить. Я могу вот откровенно сказать, что я понимаю благие намерения нашего президента, но вот те результаты, которые сейчас вот мы видим, да, на самом деле это плачевное состояние, да?
Валерий, определили вы уже какие-то приоритетные направления на этот год? Кому собираетесь помогать? Ну... Каратенчик.
Тань, я вот, знаете, вот, ну, не хочу выглядеть, ну, не знаю, каким-то таким круглым идиотом, сейчас вот выступая в прямом эфире, да, начинать там заниматься рекламой там, и тому подобное. Знаешь, вот посидели вот недавно, мы решили. Вот знаете, сколько зла в мире творится, да, постоянно. Вот вы обратите вот внимание на любые эфиры, да, вот даже вот я сейчас ваши слушал эфиры, да, там убили, там погибли. Эти новости, которые идут в первых рядах. Я понимаю, что это более интересно людям, да, на это более реагирует сердце. Жалко, да, людей, когда они погибают. И вот мы так решили, что вот зло у нас на Земле очень мощно пиарится. И мы себе сказали, с будущего года мы будем официальным представительством пиар-службы добра на Земле. То есть мы будем рекламировать, заниматься рекламой добра, собирать тех людей, которые готовы сегодня помогать другим людям и вместе с ними строить новую Россию.
Валерий, хорошими делами прославиться нельзя. Все-таки Басая уже знают и узнают, наверное, практически большинство жителей Екатеринбурга. И не раз слышала, что Басай собирается в политику. Вот так ли это? Хотите стать депутатом?
Вот, значит... Тань, я вот так как и на этот вопрос отвечаю уже много лет, сначала меня он просто злил, потом я как-то оправдывался. У меня нет денег, чтобы заниматься политикой, скажу вам честно. Я бы стал депутатом и занимался бы этими проблемами, и я думаю, что более бы эффективно помогал людям. Но, честно говоря, я живу на собственные средства, как чиновник и как человек, а политика — это дорогое дело, я не собираюсь в политику.
Отлично. Последний, наверное, вопрос. Доверяют ли организации «Дорогами добра» простые граждане?
Ой, конечно, доверяют. И приходят, и всегда с такими надеждами. Приходят, на самом деле, очень много тех людей, которых вот нужно помогать, и мы им помогаем. И, допустим, у нас была семья, дети-инвалиды, мы собирали им на операцию этим детям деньги, это семья Найденовых, и мы уже поддерживаем с ними отношения более 3 лет. Мы никогда не бросаем тех людей, кому мы помогаем.
Спасибо вам за участие в программе. Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был руководитель некоммерческого добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басай.
Мой сегодняшний день. Лена, звукооператор. Я вот сейчас иду на работу и на сутки, поэтому у меня вот этот рабочий день вот так, суточный. У меня такое впечатление, что я и не ложусь, и не встаю. Я просто постоянно в работе, вот постоянно в каком-то движении, в каком-то двигателе, постоянно в какой-то жизни. Я не знаю, что такое сон пока еще. Связано с работой. Я сутки, какой-то маленький промежуток времени отдых. Постоянная работа. Счастье в труде. Пока успеваю, общаюсь с близкими.
Саша, ну я не работаю, поэтому, наверное, буду отдыхать весь день. Может, погулять хожу. Или с друзьями, или там с подругой погулять. Новый год-то не шибко был, как бы прошел. И старый Новый год не знаю даже, что делать.
Ольга, несмотря на то, что пятница 13-я, мы все-таки собираемся встретить старый Новый год. А во-вторых, повседневная работа, поскольку я педагог, у меня уроки намечены, которые я должна провести. Но вообще я, да, и ребенок у меня также, это мне очень нравится, планирует свой день. То есть во сколько мне встать? Если мне, допустим, нужно на работу к 9 часам или к 8 часам, я встаю за час. Именно за часом мне хватает, чтобы привести себя в порядок, чтобы позавтракать и так далее. И ребенок у меня тоже придерживается того же правила. Ну а затем работа, уроки, затем обед, наверное, какой-то, потом снова уроки. И подготовиться к встрече старого Нового года. Ну, у нас всегда праздники проходят с конкурсами, с костюмами. Да поскольку мы вот в эти праздники, скажем, Новый год и Рождество поздравляли одних родственников с сыном, то вот старый Новый год мы планируем поздравить других родственников своих же. То есть поехать в гости. Конечно, с подарками. Как без подарков Новый год, пусть даже старый.
Музыкальный календарь.
В Екатеринбурге сегодня пройдет главный зимний рок-фестиваль России – «Старый Новый Рок». Традиционный музыкальный форум соберет на одной сцене как отечественных звезд, так и молодых музыкантов со всей страны. Кульминацией многочасового рок-марафона станет презентация нового альбома екатеринбургской группы «ТОП» «Ночь нежна», в записи которого принимали участие известные российские музыканты. В основном «ТОПу» помогали уральцы. Так, солист группы «Чайф» Владимир Шахрин, экс-лидер «Наутилус Помпилиуса» Вячеслав Бутусов и лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов исполнили по две песни, а Михаил Симаков из «Апрельского марша» и Макс Покровский из «Ногу свело» по одной. Проект стал возможен благодаря дружбе музыкантов. Лидер группы «ТОП» Евгений Горенбург, он же организатор «Старого Нового Рока», просто позвал на помощь друзей. В итоге в альбом войдет всего два трека в исполнении Евгения Горенбурга. Они обязательно сегодня будут сыграны живьем. Одна из песен называется «Зиганшин рок».
Мой старый двор, сад и бараки, где я прогуливал третий урок. Где что ни день, то любовь, то драки, и где я услышал зиганшин рок. С тех пор под колеса твоих мерседесов легли километрами пены дорог. Но я не стою на пути прогресса, я просто играю зиганшин рок. Зиганшин рок, зиганшин буги, лето вино, девчонки-подруги, от них не уйти никуда, ни за что, никогда. Зиганшин-буги, зиганшин-рок, но я так устал, я так одинок, как в этом небе одинока звезда. Все хорошо, мне с тобой интересно, но только восход и вновь за порог. Все хорошо, но немного пресно, и тут виноват лишь зиганшин рок, который качает меня с малолетства. А я не философ, и я не пророк, но в тысячный раз я впадаю в детство и снова играю зиганшин рок. Зиганшин рок, зиганшин буги, лето вино, девчонки-подруги, от них не уйти никуда. Что никогда. Зиганшин-буги, зиганшин-рок, но я так устал, я так одинок, как в этом небе. Зиганшин-буги, лето-вино, девчонки-подруги, от них не уйти никуда.
никуда, ни за что, никогда. Гаршин рок, но я так устал, я так одинок, как в этом небе одинока звезда. Гаршин рок, Гаршин буги, лето вино, девчонки подруги, от них не уйти никуда, ни за что, никогда.
Это был музыкальный календарь от Максима Димова. На этом завершается Екатеринбургский час на Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы. Вот некоторые ее темы. В России новые правила дорожного движения, техосмотра и протесты автомобилистов. Дни еврейской культуры проходят в Праге. В Тюмени за взятку сотруднику ГАИ осужден водитель. Над программой в Екатеринбурге работали продюсер Максим Соловьев и ведущая Татьяна Канахина. Желаем вам доброго дня и хорошего настроения.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине.
Ирак предпринял еще один намеренный шаг к производству обогащенного урана, что дает возможность получить ядерную бомбу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мои цыплята подохли, и я выбрасывала их голыми руками. После этого у меня заболело горло, поднялась температура.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org